Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Радио «Радонеж» продолжает свое вещание. В ближайшее время вы услышите беседу писателя Ирины Медведевой с депутатом Госдумы Евгением Алексеевичем Федоровым. И завершит этот час вещания беседа протоиерея Олега Стеняева на книгу пророка Даниила. Вы услышите четвертую часть беседы. Приглашаем вас посетить православную выставку-ярмарку «Воздвижение Креста Господня». На выставке вы сможете поклониться чтимым иконам великих храмов, встретиться с православными священниками и получить бесплатную консультацию психолога. Вашему вниманию будут представлены православная литература, монастырские продукты, товары легкой промышленности. Ждем вас на выставке с 24 по 29 сентября на ВВЦ в павильоне 70. 15 октября в Государственном музее музыкальной культуры имени Глинки в 19:00 состоится праздничный концерт Романа Демидова «Покров Пресвятой Богородицы». Роман Демидов, лауреат международных конкурсов, обладает уникальным голосом с редким красивым тембром. Артист, сохраняя народные традиции и музыкальную культуру, представит новую программу арий из опер, русских народных песен, романсов и духовной музыки. Билеты продаются в музее Глинки.
Дорогие братья и сестры, мы с вами уже долгие годы, более 20 лет. И кажется, что Радонеж существует уже как бы сам по себе. Но это не так. Радонеж существует исключительно на пожертвования своих слушателей. Помните об этом. Мы максимально упростили способ пожертвования. Проходите мимо терминала Киви, но вложите в него 500 рублей, 1000, ну, сколько кто может. Поверьте, лишиться эфира мы можем в любое время. Помогите нам.
Дорогие радиослушатели, вы можете сделать свое пожертвование посредством платежных терминалов Киви. Для этого нужно выбрать опцию «Оплата услуг», далее выбрать «Другие услуги», затем выбираем раздел «Фонды помощи». Здесь выбираем «Радио Радонеж». Терминал предложит вам ввести номер своего телефона, если вы хотите получить СМС о поступлении пожертвования. Если же вы не хотите вводить свой номер телефона, просто нажмите кнопку «Вперед». Затем еще раз нажимаем кнопку «Вперед» и делаем свое пожертвование. Спаси вас, Господи!
Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей о здравии рабов Божиих.
Тамары, Станислава, Елены, Дмитрия, Антонины, Ирины, Анатолия, Кирилла, Татьяны, Леонида, Нины, Александра, Валерия, Фатини, Марии, Евгении, Константина, Ксении, Валентины, Николая, Вячеслава, Елены, Евгения, Анны, Александра, Владимира, Виктора, Татьяны, Екатерины, Сергия, Пелагии, Матфея, Веры, Олега, Владимира, Валерия, Анастасии, Натальи, Татьяны, Романа, Екатерины, Александра, Дмитрия, Веры, Людмилы, Людмилы, Евгения. И о упокоении Феодора, Михаила, Иоанна, Евгения, Анны, Евдокии, Клавдии, Анастасии, Валентины, Валентины.
Слава Твоей, Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки.
Предлагаю вашему вниманию беседу писателя Ирины Медведевой с депутатом Государственной Думы Евгением Алексеевичем Федоровым.
Здравствуйте, братья и сестры. У нас в гостях сегодня депутат Государственной Думы Евгений Алексеевич Федоров. Здравствуйте, Евгений Алексеевич.
Здравствуйте.
Ну, давайте мы сегодня поговорим на животрепещущую тему, потому что, ну, вот такие события в Сирии, которые нарастали, вернее, напряжение все время нарастало, и мы, конечно, очень ждали все, что скажет президент на встрече двадцатки. И на наше счастье, и, надеюсь, на счастье сирийского народа, президент повел себя очень достойно и очень твердо, очень жестко сказал, что мы помогали и будем помогать Сирии. Вот, это так здорово. Я хотела бы вас спросить, что вы думаете о ближайших перспективах в связи с этим событием в Сирии, развитие нашей реакции на эти события? Ну, вообще, вот что, как вы считаете, нас ждет и сирийцев, главным образом, ждет в ближайшее время?
Спасибо. Глубокий вопрос. На самом деле, действительно, вопрос стратегического характера. И, как вы понимаете, зависит событие в Сирии все-таки не от России, а от Соединенных Штатов Америки и от той политики, которую они будут проводить. Очень ситуация сильно напоминает ситуацию накануне Второй мировой войны в целом, когда вот то аншлюз, то захват, то нападение, то Мюнхенский сговор. Вот вокруг этого все крутятся события. И я бы хотел сказать, что, конечно, фактически президент Путин еще несколько месяцев назад остановил нападение на Сирию словами. Помните, когда он сказал про каннибалов,
да,
которые вырезают и едят сердца врагов?
Да. Это очень сильный ход был.
Это очень сильно, он привел в шок, и это отложило на несколько месяцев, собственно, нападение Соединенных Штатов и их союзников на Сирию. И, в принципе, изменило конфигурацию. Именно благодаря этому сегодня произошел, мы видим, раскол. Половина стран, даже стран крупнейших, которые рядом с Соединенными Штатами, за, половина против, та же Англия, например.
То есть фундамент был заложен тогда, этого раскола.
Да, раскол именно перед агрессивной силой, которая все время двигает мир в сторону такого террористического построения.
То есть кто-то в этом дворе, который называется мировое сообщество, сообщество государств, вышел наконец и сказал: «Хулиган, я тебя не боюсь».
Да, и это привело всех в шок, потому что до этого никто не говорил такого. А как бы все смирялись, что да, вот это пахан, и он тут главный.
Ну, да. А мы маленькие, слабые,
да,
и ничего не поделаешь, и некому нас защитить.
Про нас разговора нет. Но если теперь говорить о сути, нападут ли Соединенные Штаты на Сирию? Я считаю, к сожалению, нападут. По той простой причине, что, если внимательно смотреть, не случайно Обама говорит, что это вопрос национальной безопасности США. Это правда.
Правда, да. Это, а почему?
Вопрос национальной безопасности США. Потому что США построили однополярный мир, ну, по-русски говоря, мир колонии и метрополии.
Да.
Большинство стран колонии, а метрополия Соединенные Штаты потребляет половину мирового продукта, при том, что там живет всего 44,5% населения. И этот мир, он, будучи вначале построен на мягких инструментах, но рабы, они обычно не любят быть рабами, то есть как-то периодически бунтуют, пытаются освободиться. Это касается и колонии, это касается всех стран. И вот это напряжение в мире, которое не устраивает быть в положении рабов по отношению к Соединенным Штатам, в положении колонии, оно все время растет. Подавить это напряжение могут только, ну, на каком-то этапе политическими институтами, американцы подавляли коалициями. На сегодняшнем этапе это уже не работает. То есть уровень протеста колониального мира настолько поднялся высоко, настолько укрепило самосознание, кстати, в том числе благодаря Путину, потому что напоминаю, что дальневосточная встреча, когда он поставил задачу замены доллара, он организовал из БРИКС политический институт. До него же БРИКС был просто название 4-5 стран. Там,
то есть у колоний появилась сначала робкая, а потом все более крепнущая надежда на освобождение.
Надежда и постепенная организация политическая, которая двигается в сторону освобождения. Соответственно, формируется вот этот фронт национально-освободительной колонии против метрополии. Как он был и раньше, против английской и британской империи, помните, был такой же фронт. То есть идет нормальный исторический процесс. Остановить этот процесс американцы иначе, как террором, показательными казнями, не могут. Вот подобно тому, как Гитлер, у него же были разные режимы, например, оккупации. Ну, например, в Чехии был режим мягкой оккупации, там вообще не было солдат, кроме там комендатуры охраняли и все. Не было расстрелов, не было казней. А на территории Советского Союза были казни, были расстрелы. Разные режимы бывают. Вот режим мягкой оккупации переходит в режим жесткого террора, карательных операций и показательных казней, тогда, когда формируется сопротивление. Мы же исторически...
Ну, я как детский психолог знаю, что одному ребенку достаточно даже не замечания, а нахмуренных бровей взрослых, а другому ребенку и порка не помогает.
Вот, вот именно так. И это народы разные. И совершенно есть там...
Ну и силы разные, возможности разные.
Там европейские народы, они уже привыкли, что у них там начальство меняется, там, например, та же Польша, у которой... За время истории раз пять поменялось начальство. То Франция, то Германия, то Россия, то опять Германия, то Америка, то Англия.
Поэтому... У них нет привычки быть самостоятельными.
Да, нет привычки быть свободными. Свободными, да. А другие народы, у них наоборот нет привычки быть рабами. И в том числе это относится к русским.
Конечно.
И вот этот процесс, он постепенно набирает обороты, и автоматически американцы вынуждены переходить к террору. В чем проблема? Почему они не могут отказаться от однополярного мира? Потому что у них тогда сразу падает потребление. Падение потребления, как я сказал, в 2-3 раза означает распад США. Поэтому я, например, прямо вижу, как политик, связь между словами Обамы о национальной безопасности и военной операции в Сирии.
Подождите, подождите. А почему мы не можем предположить такой, ну, может быть, идеальный вариант, что они все-таки смиряются перед этим напором протестным и меняют экономическую систему и переходят на собственное производство?
Теоретически это может быть, но в реальном смысле это приведет к снижению потребления в несколько раз. Снижение потребления, я напоминаю, разница, вот если мы говорим в наших показателях, США производит 8%, потребляет 50%, у них 3-4,5% населения планеты. Снижение потребления приведет к такому напряжению внутри, они же это лучше нас знают, между штатами. Штаты и сейчас при гигантском сверхдоходах в штатах, штаты, то есть Техас, например, то и дело говорит, а я бы хотел выйти, может быть. Но его заливают деньгами, собранными в Китае, в России, в Индии, в других странах. Когда этих денег не будет, конечно, начнутся серьезные процессы, возможно, которые приведут к распаду.
Но, с другой стороны, мне кажется, что американцы такие большие мастера информационной войны, что они могут подвести такую базу под этот вынужденный аскетизм, вот, рассказать, как это полезно для здоровья, для экологии, для всего остального и вообще для жизни человека. Для похудания уж я не говорю. Там же много так называемых «бэби-элефант». Людей, которых, если они вынуждены ездить на общественном транспорте, а не на собственной машине, на остановках поднимают специальные подъемники, потому что они не могут две ступеньки по лесенке автобуса взойти.
Так вот именно, эти подъемники стоят денег не меньше, чем машины. Поэтому вот это все гигантская потребительная конструкция. И если она снижается, нет, я не говорю, что обязательно распадутся, но американские специалисты, естественно, эксперты, они понимают, что такой шанс очень велик. Они могут не удержать единство страны. В этой ситуации для них держаться за статус метрополии, живущей за счет других стран, есть действительно вопрос национальной безопасности и выживания. А чтобы держаться за этот статус, необходимо в сегодняшнем мире переходить уже к террору. Вот как Гитлер, он же не сразу стал уничтожать людей массово. Он это делал в качестве урока. Вот вообще смысл террора всегда урок. Не просто вот не любят людей, поэтому вот их убивают, вот, потому что не любят. И для этого стоит инфраструктура убийства, газовые камеры, концлагеря и так далее. Именно задача терроризм, то есть публичная казнь, для цели приведения в покорность остальных.
Но тем более сейчас, когда эта публичность уже выросла до невероятных размеров с помощью телевидения,
конечно,
интернета
там все это
и других средств массовой информации.
Смело в 10 раз умножает, да, телевидение, фильмы и так далее. Это правда. Но при этом они... все равно вот вынуждены идти этим путем. Следовательно, мы уже можем четко говорить, для цели национальной безопасности США Соединенные Штаты будут по очереди осуществлять террор в отношении тех субъектов, которые, а, слабее, то есть которые не дадут отпора, и, б, которые, на их взгляд, выбиваются из системы их подчинения. Причем не обязательно чужие, это могут быть и свои. Мы видим, что в Египте они били по своим. Во многих странах они били по своим, но это они повышают дисциплину внутри своей системы, даже в этом случае. И в любом случае, даже когда бьешь своих, чужие тоже будут бояться.
Погодите, но тактически, предположим, они добьются покорности, но стратегически это же увеличивает сопротивление, возрастает ненависть к Соединенным Штатам. Поэтому, если смотреть стратегически, как мне кажется, имея минимальную способность, не способность крупных политиков, а вот способность меня, обычной женщины, к экстраполяции. Угу. Вот, можно представить себе, как вырастет уровень ненависти.
Это правда. Но если вы посмотрите историю, то диктаторы все равно шли этим путем. Вот это вы очевидные вещи говорите. Но они действовали по принципу. Сегодня мы подавим сопротивление, потому что завтра может процессы пройти. Вот сейчас они не атакуют Сирию, тут же поднимают голову. Германия, которая колебалась. Англия уже почти, потому что она... Вот англичане, они стратегически мыслят, у них история тысячелетняя. Они понимают геополитический
интересно,
процесс.
Интересно, да, что они не понимают, согласились со Штатами?
Потому что они понимают, что этот путь диктатуры и терроризма США могут привести к Нюрнбергу. А это уже персональная ответственность. И англичане соскочили вовремя, имея политический опыт.
То есть у них с чувством экстраполяции все нормально.
Они просто они не дураки. У них есть исторический опыт, они не дураки. Они много пережили нападений, много пережили войн, много пережили борьбу за свою империю. То есть они понимают, как процессы выстроены. Они понимают, как формируется понятие исчастия зла, вот как Гитлер. Он же не сразу был исчастие зла. Его сформировали политические процессы, в которые он втянулся. То есть ему в нем началось сопротивление, он начал подавлять. Подавлять, соответственно, террор. Террор, он перешел на второй круг уже из части зла. И процесс закрутился. Вот американцы переступают вот эту черту. Англичане просто соскочили с поезда. Они не хотят оказаться в Нюрнберге. Они, скорее, хотят быть судьями, возможно, чем-то.
А как же теория некоторых политологов и культурологов даже, и историков, что Англия это... Ну, что называется, мозг Соединенных Штатов, что Соединенные Штаты это такой здоровенный денежный мешок.
Я бы
мозг
сказал,
находится в Англии. Так мозг-то теперь как-то от мешка оторвался, выходит?
Я бы сказал, что если мозг, то это мозг консультативный, не тот, у кого в руках власть. Ну, вполне естественно, американцы это те же англичане, ментально, идеологически, культурно.
Ну, во многом, да,
они,
конечно.
Язык один. Конечно, они взяли конечно. От них, да, они взяли от них технологии, они взяли от них системы.
И как же теперь, вот когда они разошлись по разные стороны?
Ну, я бы не сказал, что они разошлись. Просто англичане просчитали ситуацию, отошли в сторонку с вежливыми улыбками и сказали, ну вот, если вы перешагиваете эту грань, то без нас. Перешагивайте, пожалуйста, но мы найдем в новом мире для себя место, в числе победителей. И мы предполагаем, что вы, Соединенные Штаты, не окажетесь в числе победителей.
Значит, они не обязательно консультанты в таких даже серьезных вопросах, как вопрос войны в Сирии.
Ну, во-первых, их не обязательно слушают. Во-вторых, у них все-таки своя игра и свой интерес. И даже несмотря на то, что они союзники, и то, что называется, рыбы прилипало. То есть они пересели, и действительно, даже вот из России... 10% дани, которые платит Россия, идет через ЦБ, идет в Великобританию. То есть они вполне получают за это хороший доход.
Значит, они пожертвовали этим доходом на сей раз?
Нет, не пожертвовали. Потому что они его продолжают получать. Они просто пожертвовали рисками. Они не стали идти в систему рисков. Американцы за них делают грязную работу. Они вполне довольны. Потому что они продолжают получать свои 10%. Американцы не собираются их пока от них отлучать, потому что если они отлучат, у них вообще не останется союзников, останутся одни вассалы в чистом виде. И поэтому они так более хитрые оказались. И еще раз хотел сказать, то есть вот американцы вынуждены втягиваться в террористическую систему, вынуждены втягиваться в карательные операции. Они вынуждены опираться... Вот в чем смысл карательных операций вот у Гитлера? Не, смысл же не в том, чтобы тихо, как говорится, удавить в тюрьме врага. Смысл публично показать казнь. Именно, если вы наблюдаете, американцы это и делают. Президенты Ирака, Каддафи, все, что происходит. Или, например, сопротивляется сирийский народ. Там, кстати, работает карательное подразделение из России, сформированное американцами в России, Аль-Каиды. Во главе Абу Саад, по-моему. Это подразделение отличается особой жестокостью.
Да-да.
И это публичное сжигание детей на кострах. Режут горло женщинам. Это все показывают американцы. Они всему миру показывают. Если вы будете нас не слушаться, вот как Гитлер, с вами будет это. Это подразделение придет к вам. Особенно это сигнал нам, потому что подразделение из России, они же вернутся. Значит, если для них в России сложатся условия, а какие это условия? Как в Сирии? Политические.
Но неужели в России мы с ними не справимся?
Подождите, у нас это было все 10 лет назад. Вспомните, 99-й год, чеченские события, в чистом виде сирийский сценарий, только на части территории. Ну а чем отличается? Ничем. Это было, и причем только что. И в чем условия эти политические? Американцы же тратят деньги на и энергию на политическую машину. То есть задача сформировать слабую власть, власть, насыщенную американскими агентами, которая создаст условия для следующего этапа эскалации, то есть для этапа уже террора. Поэтому отсюда Навальный, отсюда вложение вот в эти самые политические проекты, выборы за избирательные проекты, чтобы провести кого-то своего. Ну, не сейчас, может, через 4 года, через 3. твоего губернатора. Это твой губернатор создаст политическое пространство на своей территории, например. Как пример. Это же так уже было. Я же говорю о примерах, которые уже в России работали.
Да, правда.
И дальше на эту территорию придет уже вот этот Абу Абасааб. И он уже на этой территории устроит террор, и он этот террор прыгнет на Москву и на другие части. Вот технология. Она, вообще говоря, она заезженная. И она, американцы ее сделали уже на десятках стран, включая Россию частично. Просто не получилось из-за Путина.
Но как-то сейчас обращаем внимание на то, что, слава богу, с агентами пытаются справиться. Во всяком случае, их пытаются обнаружить
показать.
И обличить. Да, вот обличить, это же очень важно. Может, их обнаружили уже давным-давно, но вот сегодня... Важно, что их обличают, их показывают народу.
И частично. Ну, допустим, то, что прокурор говорит, что агенты есть во власти, эту тему еще не раскрыли. То есть раскрыли агентов, которые работают в неправительственных организациях. Раскрыли технологию финансирования боевиков уличных, без оружия, в Москве. Они под гранты работают. 20 тысяч политтехнологов, комиссаров. Это раскрыли через специальный закон, через прокуратуру. Прокурор же сказал на встрече с Советом Федерации в Питере, что агенты есть и во власти. Мы же с вами тоже это понимаем. Вот мы недавно начали изучать вопрос там дополнительные законопроекты по госслужбе в группе «Российский суверенитет» в объединении. И посмотрели. Знаете, сколько грантополучателей в России во власти, которые
нет,
получали
не
гранты
знаю.
От американцев? Несколько сотен тысяч человек. Сотен тысяч.
Сотен тысяч.
Сотен тысяч.
Какая у нас власть обширная
это,
по количеству.
Это власть. Мы брали власть, средства массовой информации, часть бизнеса, связанная с государственными проектами. Сотни тысяч. Вот, ну, например, вроде бы Кировская область, где она? Далеко, не в Москва. И то там нашелся судья, который, кстати, выпустил Навального, грантополучатель.
Судья.
Судья. Ну, так это система, везде во власти. А у судебной системы вообще зарубежное начальство, как признал Конституционный суд. Это вопрос конституционного, в том числе, строительства в части судебной системы. Не случайно Путин поставил вопрос об изменении Конституции с судебной системой. Это вот Верховный суд, это не случайные вещи. То есть мы... получили оккупационные механизмы, в которых существуют правила. Эти правила заключаются в том, что там есть агенты у важнейших направлений. Что такое агент? Вот чем отличается грантополучатель от агента? Не каждый грантополучатель агент. Но грантополучатель – первая ступень к поступлению
агента. Понятно, конечно. Уже есть крючок,
да.
За который его легко зацепить.
Из грантополучателя агентами становится, может, из 10 один, из 15 один. Это мировой опыт, из Советского Союза. То есть мы обобщили. Весь опыт. И американцы знают эту технологию, они ее используют. И везде, не только в России. И это означает, что именно власть работает. Самая главная технология, которую используют американцы, это власть. И не случайно, вот я смотрю сегодня и вчера материалы там, по тому же Навальному. Его раскручивает власть, это правда.
Да.
Даже не просто власть, а Единая Россия, которая...
Прям бросается в глаза.
Я вам скажу еще больше. Вот мы взяли недавно материалы за прошлый месяц упоминание Навального в Российской Федерации. Понятно, что он самый упоминаемый в СМИ. Он Путина обогнал 2 раза по упоминаемости. То есть президент страны, который ездит, проводит совещания по всей стране, в прошлом месяце в 2 раза меньше упоминался, чем Навальный. То есть его раскручивают все средства массовой информации, в том числе государственные.
Скажите, пожалуйста, у нас есть надежда на то, что народ узнает вскоре своих героев в кавычках и во власти?
Нет, узнать-то народ узнает. Нам же важно не фамилию узнать, надо систему поменять.
Конечно.
Даже те же люди, которые агенты США, там в другой системе, они будут по-другому действовать и по-другому работать на страну. Но всегда во всех странах есть какая-то часть людей, вот из числа которых и набирается агентура. Ну, это тоже общее мировое правило. Таких порядка 15%. И мы это сейчас и наблюдаем по тем же выборам в Москве. Это четко видно, эта корреляция.
Да.
И из их числа формируется в дальнейшем через систему грантов, через подбор, через кадровую политику, власть, технологии и так далее. То есть мы вот сейчас начали с Сирии и увидели, как это связано с Россией. Именно поэтому Путин и вмешивается так сильно, пытается повлиять на ситуацию в Сирии. Он фактически за нее бьется, дипломатически,
естественно. А скажите, пожалуйста, поскольку нам уже пора заканчивать передачу, я хотела бы вернуться все-таки... к Сирии. Скажите, пожалуйста, вот наша помощь Сирии, как вы считаете, все-таки повлияет на исход этой войны? Или это просто, ну, я не знаю, знак дружеской поддержки?
Я думаю, что это не дружеская поддержка. Это форма нашей национальной безопасности. Мы понимаем, что те боевики, которые сегодня в Сирии, обязательно придут в Россию. Они из России, часть из них, самая карательная часть. Поэтому это для нас форма защиты нашей Родины на дальних подступах. Другое дело, что в силу мировых ограничений, отсутствия у страны должного суверенитета, мы не можем там, как говорится, вмешаться всеми силами, там, ядерным щитом или еще чем-то. Соответственно, мы осуществляем эту поддержку поставками оружия, консультациями, возможно, специалистами. Просто это уже секретная сфера, я не могу здесь знать. Но обычно это делается так. Наличием рядом нашего флота, который, если что, стабилизирует ситуацию от каких-то крайних проявлений, то есть снизит риски. Вот, естественно, это голосование в ООН. Вот технология нашей политики. Это международная организация коалиции защиты Сирии. Фактически мы участвуем в ее организации, потому что там уже Китай и другие страны. Это наша форма поддержки. Но в силу сегодняшних геополитических больше мы сделать не можем. Больше мы сделать не можем. Следующее, если они берут Сирию, ну они там долго, мне кажется, с ней связываться будут. Если берут Сирию, следующее нападение у них это будет Украина и ближние к России территории.
Не Иран, да?
Иран, это все параллельно. Из Сирии им придется эскалировать террор, понимаете, да? Им придется уже одного казненного мало, два, три, четыре, пять. Уже мир не боится.
Последний мой вопрос касается сферы нашего особого волнения, нас, православных людей. Вот мы знаем, что в Мариуле, в частности, женский монастырь православный. Кстати, прошу вас, братья и сестры, молитесь об игумене Пелагии и сестрах православного монастыря в Мариуле. Так вот, мы знаем, что совершено нападение на это место. Каковы перспективы, как вы считаете?
Ну, это монастырь, естественно, живет в общей судьбе Сирии. Единственное, что мы можем, конечно, это поднимать вопрос, и я уверен, сейчас будет и МИД это делать, это поднимать вопрос о исторических и культурных ценностях, которые должны быть защищены. Это мы, напоминаю, так делали в свое время, когда были события в Ираке. То есть брать под особую защиту дипломатическую в плане бомбежек, чтобы американцы не бомбили эти ценности, хотя бы. Вот в этом части, я думаю, нам удастся кое-что сделать. Но я думаю, что сирийцы, они еще повоюют, в том числе, конечно, с нашей помощью, повоюют за себя, за свободу своей страны.
Нам пора прощаться, к сожалению, хотя тема эта требует, конечно, более серьезного и длительного разговора, но, может быть, мы к ней еще вернемся с вами, посмотрим, как развиваются события. Вот. А я еще раз прошу наших православных радиослушателей молиться о сирийском народе, особенно о христианах в Сирии, о наших братьях и сестрах. И это действительно вопрос нашей безопасности. Это совершенно очевидно. Не только потому, что Сирия близко от нас, не только потому, что мы связаны с ней разнообразными связями, а просто, действительно, колокол-то звонит по тебе.
Да, это вот эти...
Это буквально сейчас уже надо понимать.
Агрессор, захватчик, физический захватчик, он ближе к нам, он придвигается.
Ну, ничего, мы тоже не лыком шитые. Всего доброго, братья и сестры. С Богом. Напоминаю вам, что в студии был наш гость Евгений Алексеевич Федоров, депутат Государственной Думы, и я, Ирина Медведева.
Вы слушали беседу писателя Ирины Медведевой с депутатом Государственной Думы Евгением Алексеевичем Федоровым.
В субботу, 21 сентября, в 14 часов, Союз Христианское Возрождение, Союз Православных Братств и другие православно-монархические организации проводят традиционное стояние, посвященное празднику Рождества Пресвятой Богородицы и 633-й годовщине победы русского оружия на Куликовом поле. Место проведения – Суворовская площадь, площадка у памятника Суворову. Проезд – станция метро Достоевская. Православные выразят также протест против цифровой идентификации и разрушения семьи и нравственности новым мировым порядком. Приглашаем всех, кому дорого восстановление самодержавной монархии в России. В субботу, 21 сентября, 14 часов. Место проведения – Суворовская площадь, площадка у памятника Александру Васильевичу Суворову. Проезд – станция метро Достоевская. Мы русские, с нами Бог. Глава Союза Христианское Возрождение, сопредседатель Союза Православных Братств Владимир Осипов.
Предлагаем вашему вниманию беседу на книгу пророка Даниила протоиерея Олега Стенеева.
Если бы наши правители издали указ, кто произнесет хулу на православную веру, тот будет наказан самым примерным образом. Это были бы разумные правители. А сейчас то, что происходит, хотя бы в нашей Москве, страшно представить. Недавно ко мне подошла женщина, которая рассказала, что в районе Свиблова огромные толпы сектантов ходят по улицам, от квартиры к квартире, и всем говорят, что православная вера – это падшая религия, неправильная вера, заблуждение, и что только их вера является истиной. И спокойно на них все смотрят. Никто их не останавливает, никто не защищает чистоту нашей веры. Наверное, все эти общественные деятели ждут, когда Господь сам ступится за свой народ, сам пошлет грозного архистратига Михаила для того, чтобы защитить детей Божьих. Да, действительно настанет день, когда вострепещут все народы и племена. Тогда все гордое человеческое надменное унизится, и один Господь будет высок в тот день. Дал бы Бог разум всем этим правителям, деятелям, прежде того страшного дня суда Господня, осознать значение церкви и значение избранников Божьих, православных людей, значение Святой Руси. В Священном Писании, в книге пророка Даниила, есть слова, которые написаны рукою Навуходоносора. Этот отрывок входит в книгу и в то же время является как бы самостоятельным произведением. Он начинается такими словами. «Навуходоносор, царь всем народам, племенам и языкам, живущим по всей земле, мир вам да умножится». Книга Даниила, 3 глава, 98 стих. Это обращение Навуходоносора, языческого царя, к разным народам и разным племенам. И далее он повествует. «Знамения и чудеса, какие совершил надо мной Всевышний Бог, угодно мне возвестить вам». Книга Даниила 3.99. Всегда особенно интересно нам бывает слушать свидетельства очевидцев, тех людей, которые сами переживали то или иное событие в своей жизни, сталкивались с чем-то непостижимым, чудесным. Навуходоносор восклицает: «Как велики знамения его, и как могущественны чудеса его, царство вечное, и владычество его в роды и роды». Даниила 3.100. Так сей вавилонский царь прославляет Господа Бога. Что же заставило его прославлять истинного Господа? Посмотрим, что он свидетельствует о себе самом. «Я, Навуходоносор, — говорит он, — спокоен был в доме моем и благодетельствовал в чертогах моих, но я видел сон, который устрашил меня, и размышления на ложе моем и видение головы моей смутили меня». Даниила, 4 глава, 1-2 стих. Из самого начала прочитанного текста мы узнаем, что этот человек не пребывал в какой-то экзальтации, как нервно больные люди, которые в состоянии нервного напряжения, срыва, тоже что-то постоянно видят. Здесь ситуация совсем иная. Царь был спокоен, был в доме своем, сказано, что он благоденствовал в чертогах своих. То есть у него все было благополучно, все было хорошо. И вдруг, вопреки этому благоденствию, вопреки этому спокойствию, он видит сон, который устрашает его. И вот он размышляет на ложе своем и хочет понять видение головы своей, еще до конца не разумея, что этот сон есть пророческий, и в нем заключается воля Божия относительно его самого. И рассказывает он далее. «Наконец вошел ко мне Даниил, которому имя было Валтасар по имени Бога моего, и в котором дух святаго Бога. Ему рассказал я сон». Книга Даниила 4.5. Здесь мы видим, что религиозное мировоззрение Навуходоносора было чрезвычайно спутанным, очень сложным. С одной стороны, он понимает, что Дух Святой наполняет сердце Даниила, с другой считает, что если он переименовал Даниила, дал ему имя своего языческого бога Валтасар, то это знак оказанной ему чести, уважения. Надо заметить, что такое извращенное представление о религиозной жизни не являлось чем-то необычным для тех времен, когда люди полагали, что богов много. Навуходоносор, скорее всего, признавал и всех своих богов, и бога Даниила, единственного бога, который действительно существовал, существует и будет существовать. о благодать Божия. Она не отталкивает от себя и этого человека. Бог посылает ему видение во сне. Бог посылает к нему своего пророка. Несмотря на ту цепь религиозных заблуждений, которая сковала его сердце. Это значит, что Господь не возгнушается тобою из-за каких-то неточностей, которые есть сегодня и в твоем религиозном мировоззрении. Может быть, есть много непонятного для тебя в Библии. Может быть, многое непонятно тебе из церковного богослужения, из церковных канонов, правил, уставов. Но Бог милосерд. И если ты не успел еще изучить православную догматику как следует, то это не является поводом для того, чтобы Господь оттолкнул тебя от себя. Он любит каждого человека. Если Бог обратил свое внимание на Навуходоносора, человека с явно языческими взглядами, и так заботился о нем, то неужели он не позаботится о нас с вами? Да не будет так. Только надо иметь искреннее желание узнать истину, утвердиться в учении православном. А Господь уже поможет в этом, сам наставит, сам вразумит. К царю приходит Даниил. И царь рассказывает свое видение, рассказывает свой сон. Навуходоносор видел большое дерево, крепкое. Сказано, что оно достигало до небес. И, видимо, оно было по всей земле. Листья его прекрасны, и плодов на нем множество, и пищи на нем для всех. Под ним находили тень полевые звери, и в ветвях его гнездились птицы небесные, и от него питалась и всякая плоть. Книга Даниила 4.9. Навуходоносор увидел дерево. Этим деревом являлся он сам, правитель огромной империи. Он заботился о своих подданных, вокруг него кормилось множество людей и даже птицы небесные. Пророки Божии находили возможность пользоваться теми благами, которые Навуходоносор предоставлял им. Вы помните, как он возвышал пророков Божиих, как он возвышал Даниила? Но затем видение становится очень страшным, очень запутанным и непостижимым. «И видел я», — рассказывает далее Навуходоносор, — «видение головы моей на ложе моем, и вот не шел с небес бодрствующий святой». Воскликнув громко, он сказал: «Срубите это дерево, обрубите ветви его, стрясите листья с него и разбросайте плоды его». Пусть удалятся звери из-под него и птицы с ветвей его, но главный корень его оставьте в земле. И пусть он в узах железных и медных среди полевой травы орошается небесной росою, и с животными пусть будет часть его в траве земной. Книга Даниила, 4 глава, 10 по 12 стих. Такое тяжелое пророчество. Все дерево должно быть разорено. И только корни, только жизнь его пусть еще сохраняется какое-то время. Сказано: «Сердце человеческое отнимется от него, и даст ему сердце звериное, и пройдут над ним 7 времен». Книга Даниила 4.13. Представьте себе такое сновидение. Такие грозные слова, и кто их произносит? Их произносит тот, о котором сказано: «Бодрствующий и святый, бодрствующий и святый». Это Господь наш. Потому что Он един свят, един Господь. И очень важное слово, встречаемое в этом тексте – «бодрствующий». Господь всегда бодрствует. Если человек в своих грехах, в своем унынии, в каких-то своих падениях может впасть в бессилие, в сонливость духовную, прийти к полному презрению заповедей Господних, то Бог, Он бодрствует над каждым человеком. И в любой момент готов отсечь все ветви, снести все листья, сорвать даже корень жизни нашей. Господь может своей десницей истребить наше здоровье, может изменить нашу судьбу. Все в Его руке. Он есть бодрствующий. Он есть тот, который всегда может произвести великие перемены в жизни нашей. И Он святый. Это значит, что все, что Господь делает, это правильно, это правда. Все, что Господь делает, это справедливо. Господь имеет право поступать так, как Он поступает. Выслушав Навуходоносора, Даниил начинает истолковывать ему его сон. Этот удивительный, такой страшный сон. И мало было успокоительного в его истолковании. Царь слушает слова пророка Божия, который говорит ему: «Царство твое останется при тебе». когда ты познаешь власть небесную. Книга Даниила 4.23. То есть, когда эти суды тебя постигнут, корень твой будет еще держаться, жизнь твоя будет сохраняться, и царство останется. Но казни обязательно придут на тебя. Ибо от Божьего гнева человека не может спасти никакое, даже самое высокое его положение в обществе. От Божьего гнева нельзя спрятаться ни в каком бы убежище. От Божьего гнева нельзя куда-то уехать, убежать. Можно скрыться от земных преследователей. Можно спрятаться от бандитов, злодеев. Есть люди, которые прячутся от милиции. Есть люди, которые прячутся от близких, от родных. Кто-то скрывается от элементов. Но от Бога скрыться невозможно. Потому что Он вездесущ. Он всегда бодрствующий, Он всегда святый. И Он всегда может настигнуть человека именно тогда, когда ты спокоен, когда у тебя все хорошо, когда ты благоденствуешь в доме своем. Бог внезапно посещает тебя своими судами. Суды эти могут быть очень грозными, если мы не склонимся под десницу Божию. И открывается в тексте книги причина, почему Бог наказывает царя. Навуходоносор был очень гордый человек. Его грех – это гордость. И поэтому Даниил говорит ему: «Искупи грехи твои правдою и беззаконие твои милосердием к бедным. Вот чем может продлиться мир твой». Книга Даниила 4.24. Да, мир каждого человека содержится в руке Божьей. Иногда человек создает семью, хорошо работает, трудится, у него появляется мебель, у него есть машина, загородный дом, куда можно поехать отдохнуть, много хороших друзей, приятных людей, с которыми он общается. Этот человек посещает, может быть, церковь, может быть, даже он очень часто исповедуется, молится. И так он благодушествует. Такой порядок царит во всех его делах. Но однажды Бог может вторгнуться в жизнь любого человека. Рано или поздно. Но это всегда происходит, неожиданно. Господь вторгается в тот мир, который мы создаем вокруг себя. Он сжимает его десницей своей. Никто не избежал еще болезни и смерти. И никому не скрыться от тех бедствий, которые Господь может наслать на мгновение ока на всю вселенную. Каждый может быть застигнут ими, и ребенок, и взрослый. И верующий, и неверующий, богатый, и бедный. Тебя не спасут твои деньги. Тебя не спасет твоя национальность. Тебя не спасет твоя политическая ориентация в этой жизни. Ибо Бог, Он есть тот, кто мешает тебе сохранить твой мир таким, каким ты его создал. Тот, кто разрушает этот мир. Тогда друзья отворачиваются от тебя. Тогда ты теряешь дом, и у тебя нет определенного места жительства. Тебя покидает твоя семья. Тогда здоровья уже нет, и наступает уныние. Но почему? За что посылает все эти скорби и бедствия человеку Господь, который безмерно любит людей, который сам есть любовь? 1 Иоанна 4.8. Потому что человек забывает о нем. Забывает о Боге и Творце своем. Строит свой мир, свою жизнь без Него. Сердце человека, сердце его жестоко. И болен он страшной болезнью, гордостью. И чтобы исцелить, спасти человека, вторгается Господь в его жизнь и напоминает ему: «Я есть Бог твой». И это величайшее благодеяние. Ибо много радостей может испытать в своей жизни человек, великую славу стяжать, великим богатством обогатиться, но придет, непременно придет время умирать. И что тогда, если он так и не познал Бога, а жил, словно его и нет? Горе тогда бедному человеку. Даниил беседует с Навуходоносором, и этому богатейшему и могущественному царю говорит, что он может потерять все, если не будет в его сердце милосердия к бедным, если не искупит он грехов своих правдою. Царю надо было отвратиться от гордыни, от этого тягчайшего греха. Ведь человек, который получает власть здесь на земле, подвергается очень серьезной опасности именно от этого порока, от гордости. Бойтесь гордыни вы. Не думайте, что она является достоянием только богатых людей. Не думайте, что гордость является достоянием только царей, правителей, что гордиться могут только люди, что-то значащие в этом мире. Даже бедняк может впасть в гордыню. Человек малоимущий может возгордиться. Я видел человека, который гордился тем, чего у него нет. Он говорил: у них все есть, а у меня ничего нет. Я свободен. Это была гордость. И такая же страшная, как если, например, кто-то бахвались, говорит: а у меня есть все, а у них ничего. Видите, как змей гордости опасен, как он может менять свое месторасположение, может уязвлять бедного и богатого, и даже ребенка, когда ребенок начинает гордиться тем, что ему родители дали какую-то игрушку, а у других такой игрушки нет. Гордость также может уязвлять и старого человека. Я однажды, причащая пожилого человека, был поражен. Он гордился тем, как его будут хоронить. Он говорил: отец Олег, все в порядке, мне приготовили хорошее место, они пробили для меня место на Ваганьковском кладбище, я буду лежать там, где Есенин лежит, где Высоцкий, это очень хорошее место, его наверняка никогда не сравняют с землею. Я действительно был поражен, ибо такого еще не слышал. Гордость очень опасна, братья и сестры. Иногда я ловлю себя на том, что тоже начинаю гордиться. Когда ко мне приходят гости, а у меня хорошая библиотека, и я говорю: смотрите, какие у меня книги. У меня есть книги 17 века, у меня есть книги даже 16 века. Я спрашиваю себя: зачем я об этом говорю людям? Может быть, я хочу им подарить эти книги? Нет. Может быть, я хочу дать их почитать? Но эти книги такие дорогие, что я их никому не даю читать. Почему же я тогда говорю людям об этих книгах? Наверное, потому что я горжусь в этот момент. Да, от гордости никто не застрахован. Каждый человек должен бояться ее. Поэтому всякий раз, когда вы говорите, что у вас есть что-то или нет чего-то, помните, что гордость может таиться повсюду. Она очень хитрая. Итак, Навуходоносор был заражен гордыней. И сказано в Слове Божьем: все это сбылось над царем Навуходоносором. Книга Даниила 4.25. То, что было предсказано о нем, то, что он увидел во сне, все это сбылось над ним. Сказано: по прошествии 12 месяцев, расхаживая по царским чертогам в Вавилоне, царь сказал: это ли не величественный Вавилон, который построил я в дом царства силою моего могущества и в славу моего величия? Еще речь сия была в устах царя, как был с неба голос: тебе, говорят, царь Навуходоносор, царство отошло от тебя, отлучат тебя от людей, и будет обитание твое с полевыми зверями. Травою будут кормить тебя, как вола, и 7 времен пройдут над тобою, доколе познаешь, что Всевышний владычествует над царством человеческим и дает его, кому хочет. Книга Даниила, 4 глава, 26 по 29 стих. Такая удивительная иллюстрация. Но Навуходоносор ходит по своему дворцу, но ведь никто же не оспаривал у него, что это его дворец. Никто не пытался доказать ему обратное. Он ходит по своему дворцу, по своему царству, который дал ему Господь, и вдруг начинает говорить, что он построил этот дом. Он силою своей возвеличил это царство. Словом, пустые слова, которые ничего не значат, а только губят его. Действительно, как сказано в Божественном Евангелии, за каждое слово свое человек даст ответ. Евангелие от Матфея 12:36. Поэтому следите за своими словами, братья и сестры, за тем, что вы говорите. И вот приговор звучит с небес. Царь лишается всего. И сказано: тотчас и исполнилось это слово над Навуходоносором. На него нашло безумие. Он убежал из своего дворца в поля, стал ползать на четвереньках и, как вол, есть траву. Как любят говорить в народе: кого Бог хочет наказать, того лишает разума. За чрезмерную гордыню Господь наказывает Навуходоносора. И говорится о нем: орошалось тело его росою небесной, так что волосы у него выросли, как у льва, и ногти у него, как у птицы. Книга Даниила 4.30. Так он опустился, несчастный, не стриг волос, ходил и ел траву. Вот таков гнев Божий. Жалко, что наши беседы, возможно, не слушают сильные мира сего. Им бы хорошо было бы послушать о том, как переменчива бывает судьба. Сейчас они ездят в хороших, красивых машинах, а завтра Бог может лишить их разума. И они будут есть траву, как Навуходоносор, как бесславные скоты, как животные, ибо таков бывает гнев Божий. Где царь? Царь на лужайке, пасется, как волк. Что с ним случилось? Где красота его? Благолепие? Он оброс волосами, с бородою, на его руках длинные ногти. И никто ничего не может поделать. Никто не может помочь. Таков был по отношению к Навуходоносору суд Божий. Но вот, по окончании этих дней, Навуходоносор возвел глаза к небу и начал молиться. Он говорил сам о себе: «И благословил я Всевышнего, восхвалил и прославил Пресносущего». Книга Даниила 4:31. Навуходоносор не ожесточился от этого Божьего наказания, не ожесточился, но возблагодарил Бога за то, что Господь подверг его такому унижению. Теперь он знал цену гордости, знал, кто действительно держит в своей руке мир любого человека, кто действительно держит в своей руке все царства этого мира. Кто может решать нашу судьбу? Теперь Навуходоносор знал об этом. И за это он благодарил Бога и говорил: «Которого владычество, владычество вечное!» Он признавал Господа не только владыкой над собою, но и вечным владыкой над всеми мирами. «И которого царство, — восклицал он, — в роды и роды, и все живущие на земле ничего не значат. По воле своей он действует, как в небесном воинстве, так и у живущих на земле». Книга Даниила, 4 глава, 31-32 стих. То есть по воле своей Господь решает судьбы ангелов в небесном воинстве. И точно так же он решает судьбы тех, которые на земле. И нет никого, кто мог бы противиться руке его и сказать ему: «Что ты сделал?» Книга Даниила, 4:32. В то время, Навуходоносор пишет о себе, свидетельствует о себе: «В то время возвратился ко мне разум мой, и к славе царства моего возвратились ко мне сановность, сановитость и прежний вид мой. Тогда взыскали меня советники мои и вельможи мои, и я восстановлен на царство мое, и величие мое еще более возвысилось. Ныне я, Навуходоносор, славлю, превозношу и величаю Царя Небесного, которого все дела истины и пути праведны, который силен смирять ходящих гордо». Книга Даниила, 4 глава, 33-34 стих. Вот кто может смирить гордецов. Если я не прекращу гордиться по поводу своей библиотеки, то в один прекрасный день моль съест все мои книги. Если вы не прекратите гордиться своими дачами, то может произойти короткое замыкание в проводке, и они сгорят. Если вы не прекратите гордиться своими машинами, то их угонят. Если вы будете продолжать гордиться красотой, умом своих детей, то не дай, конечно, Бог, но и с ними тоже может что-то случиться. Не гордитесь ничем, потому что ничего из того, что Господь нам посылает, мы не должны почитать своим. Поистине все, что имеет человек, как учили святые отцы, есть богатство неправедное. В том смысле, что мы не заслужили того, что имеем. Мы не заслужили даже тех переживаний, тех скорбей, тех недугов, которые посылает нам Господь. Ведь в Слове Божьем сказано: кого Господь любит, того наказывает. Послание к Евреям 12:6. Так что помните, Его любовь проявляется и тогда, когда Он смиряет нас. Любовь Божия к Навуходоносору проявилась в том, что Господь навел на него безумие, и царь превратился в быка, который жевал траву. И эта же любовь возродила Навуходоносора. Царь, ползающий на карачках и евший траву, воскликнул ко Господу. Изменилась жизнь его, и изменилось отношение к Богу. И Господь вернул ему все, что он имел в этой жизни. Вернул, потому что с этого момента Навуходоносор понимал: все, что у него есть, принадлежит владыке владычествующему, тому, которого царство в роды и роды. Тому, кто ангелами распоряжается и человеческими судьбами управляет. Так оканчивается это удивительное повествование, которое написано Навуходоносором от первого лица. И далее в книге пророка Даниила говорится уже о другом царе, сыне Навуходоносора Валтасаре. Навуходоносор уже умер, его не стало, он умер по плоти, но прозрел по духу, значит, его жизнь была не напрасна. Но вот что сказано в пятой главе книги Даниила о сыне его, о сыне Навуходоносора. Валтасар, царь, сделал большое пиршество для тысячи вельмож своих, и перед глазами тысячи пил вино. Вкусив вина, Валтасар приказал принести золотые и серебряные сосуды, которые Навуходоносор, отец его, вынес из храма Иерусалимского, чтобы пить из них царю, вельможам его, женам его и наложницам его. Книга Даниила, 5 глава, с 1 по 2 стих. Какой ужас! Какое святотатство! Брать сосуды дома Господня и использовать их не по назначению.
Вы слушали беседу на книгу пророка Даниила, протоиерея Олега Стеняева. Продолжение слушайте в наших ближайших передачах.